Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Новая глава «В ожидании Го». Читает автор.
В знаменитой пьесе ирландца Беккета «В ожидании Годо» два персонажа, Владимир и Эстрагон, ждут некоего Годо, который обязательно придет завтра. Но завтра не может наступить, ведь каждый новый день – это опять сегодня. Кто этот Годо, зрителям не ясно. Да и Владимиру с Эстрагоном тоже. Зато ясно, что с появлением Годо все бесповоротно изменится. То ли в хорошую сторону, то ли в ужасную, но скорее бы уже. А пока длится какое-то тревожное межуумочное состояние. В моей памяти годы между 1975 и 1985 – самое настоящее ожидание Годо. Считается, что время нарезано на десятилетие, в том смысле, что каждому календарному десятилетию, по крайней мере, в 20 веке, присущ свой облик, свой образ жизни, политические особенности, общественное настроение, музыкальные вкусы, книги, моды, заблуждения, ожидания. Скажешь, 20-е годы, и сразу в голове совокупность признаков и призраков. Или 60-е, или 90-е, и так далее. Каждое десятилетие – это отдельная глыба времени со своим обликом. Нам удобно мыслить десятилетиями. Но бывают исключения. Вспомним 80-е. Ничего общего между началом и концом. Да, был сквозной фактор – афганская война. Она началась в декабре 79-го и закончилась с выводом советских войск из этой страны в 89-м. Афганская война составляла, если так можно выразиться, монотонный фон десятилетия. Но в остальном, на пороге 90-х, СССР имел мало общего с собой начало десятилетия. Если же говорить о времени, которое я назвал ожиданием Годо, какие-то перемены происходили, конечно, и тогда, но скорее вялотекущие. У людей, преимущественно с высшим образованием, постепенно развязывались языки. Так называемые «опасные темы» обсуждали уже бывало не только вдвоем, втроем в пятиметровой кухне пятиэтажки, но и в более людных компаниях. Миллионы людей слушали иностранные радиоголоса. Да и в начале 70-х, помню, идешь летом, часов в 9 вечера от автобусной остановки на улице 26 Бакинских комиссаров к дому 144 по Ленинскому проспекту, жара, все окна открыты, и за 10 минут пути услышишь полный набор часовых новостей от BBC и «Голоса Америки». Правда, не от «Радио Свобода». Его глушили более добросовестно. Новым стало то, что это уже не все скрывали. Во всяком случае, у нас на кафедре литологии в Ташкентском университете среди младших научных сотрудников по утрам нередко вспыхивало обсуждение, услышанного накануне вечером. Старшие научные сотрудники, исключая меня самого, участвовали в этом редко. Ташкент, если сравнивать со столицами, был город чуть провинциальный. В конце 1974-го меня осенило, что если я сейчас начну возню с защитой диссертации, уже готовой, этот шаг станет необратимым – быть мне провинциальным доцентом. Конечно, было жаль распрощаться с солнцем и ветром Алайской долины, Кызылкумов, Памира, с травами в человеческий рост, с тяньшанскими елями, с цветущим по весне саксаулом и покрытой тюльпанами степью, но мои гуманитарные наклонности требовали сменить род и место занятий. Я твердо решил перебраться с семьей в Москву и вести там жизнь вольного литератора, может быть, переводчика. К тому времени я уже перевел с английского 3 романа, один уже был напечатан. Для начала я уволился из Ташгу и поступил в узбекистанское отделение Всесоюзного агентства по авторским правам, ВААП, на удивительную должность уполномоченного. По веской причине ходить в присутствие было не только не нужно, но и не предусмотрено. А все месячные обязанности можно было выполнить, сильно напрягшись, дней за 5. Да и материально это было несравнимо с университетом. Я мог себе позволить чуть ли не ежемесячно летать недели на 2 в Москву, нащупывать пути укоренения в столице. Я и до этого 14 лет подряд проводил в Москве и Ленинграде ежегодно в 2-3 приема по много недель. Оброс друзьями и знакомыми, сумел даже хитрым образом прописаться в столице и в какой-то момент сказал себе: «Мои подготовительные действия затянулись. Похоже, я уже ищу предлоги оттянуть решительный шаг. Все, обрубаю концы в Ташкенте, десантируюсь в Москве. Это когда обратного пути нет. Снять квартиру, перевести семью. Была осень 77 года. Из Ташкента, так совпало, я ехал в одном купе с Максимом, художником и младшим братом моей одноклассницы. Кроме рулона своих работ, у него были адреса каких-то московских художников. Он рассчитывал влиться в их ряды, но слегка опасался столичного высокомерия. «Слушай», — говорил он, — «тебе ведь тоже интересна живопись. Давай вместе походим по мастерским. Я слышал, есть много типа салонов». Я не стал говорить Максиму, что уже бывал в подобных местах, например, у Эрнста Неизвестного в 75 году в его мастерской на проспекте Мира, как и у знаменитого коллекционера Костаки на проспекте Вернадского. Максим в то время был еще глубоко советский человек, не хотелось его пугать. «Почему нет?» – сказал я. Максим остановился у сестры, давно жившей в Москве, а я у приятеля в подмосковном Дедовске. Вскоре мы вдвоем заявились в мастерскую художника Анатолия Лепина у метро «Динамо». Тот мигом понял мечты Максима и стал размышлять вслух. «Ты ближе к реализму. У Татьяны Колодей тебе делать нечего. И у Люды Кузнецовой. Я уж не говорю про Сычевых. У Рубины сейчас временно мертвый сезон. Даже не знаю, можно сунуться к Нике Щербаковой. У нее места много, 3-4 картины всегда втиснет повисеть. Скажи, я рекомендовал». «Теперь действуй сам. Рекомендации у тебя уже есть», – сказал я Максиму. «Но он уговорил меня пойти вместе. Уж не помню почему, но Ника Вячеславовна, приятная женщина лет 40, не показалась Максиму надежной покровительницей искусств. Может быть, потому, что за чаем повела разговор не о живописи, а на некую почти богословскую тему, чего я за последующие 40 с лишним лет дружбы с Никой припомнить за ней не могу». Оказалось, накануне она читала самиздатскую рукопись под названием «Нить Ариадны» о разного рода таинственных явлениях, и ночью потрясенная не сомкнула глаз. «Может быть, вы что-нибудь поймете?» – обратилась она ко мне. Машинописный переплетенный том я увез с собой в Дедовск и там, честно, перелистал. Это были раздумья о потустороннем, о всяких необъяснимых случаях и не вычитанных где-то, а случившихся с автором. Возвращая книгу, я сказал Нике, что и сам переживал подобное, но она уже утратила интерес к теме и спросила, сразу перейдя на «ты». «Ты не мог бы отвезти книгу автору? Это в Чертанове. Выручи, будь другом. У меня минуты нет свободной». К тому времени я уже напечатал и развесил, где мог, полсотни объявлений. Сниму квартиру на длительный срок. С телефоном моего приятеля Бори Боева. И в суе названивал Боре каждый день. Поездки в Чертаново ничто не мешало. Автора рукописи звали Владимир Иванович Сафонов. Лет 60, худощавый. Он имел глаза поразительно синевы. Мы долго обсуждали случаи из его рукописи. Я упомянул какие-то книжки издательства «Знания», где также обсуждалось непознанное. Но Сафонов лишь усмехнулся. Их цель – внушить, что никакой мистики на свете нет. Материализм объясняет все. Лукавые доводы. Желтая литература. На прощание он сказал: «Я заканчиваю новую книгу, мне будет интересно ваше мнение. Звоните. Вы без телефона, а у меня бывают интересные люди». Когда я вышел от Сафонова, меня вдруг осенило. По всему городу развешаны тысячи листков, взывающих: «Сниму квартиру, чистоту гарантирую, без вредных привычек» и прочее. Но почему кто-то заметит именно твой листок? И словно бы голос Сафонова шепнул мне: «Желтая бумага». Уже через неделю я вселился в однушку на улице с поэтическим именем «Лихоборские бугры». С телефоном. А все потому, что на досках объявлений с белыми листками в глаза бросалось мое желтое. «Журналист» большими буквами «снимет квартиру на ваших условиях». И взгляд трех человек оно зацепило. Условия одного из трех хозяев мне подошли. В те годы считалось, что журналист – важная птица, если что, поможет в борьбе с месткомом. Сегодня стоит набрать в Яндексе «Сафонов Владимир Иванович», как высыпет ряд ссылок. «Главный экстрасенс Кремля», «Парапсихолог о вере в Бога», «Ясновидец о загробной жизни», «Самый засекреченный медиум» и прочее. О Сафонове снято несколько фильмов. Есть даже ролики о том, как Павел Глоба и Владимир Сафонов подправляли политический курс Ельцина. Кстати, Павла и Тамару Глоба я раза два встречал в 80-е в доме у Сафонова. Его известность росла по мере выхода все новых его книг, а всего их вышло дюжина, не сойдя на нет и после его смерти, он умер 17 лет назад. До перестройки его знали немногие. Летом 78-го Владимир Иванович пожелал узнать мое мнение о его новой рукописи под названием «Нечто». Это были размышления о христианстве. Мне это было не очень с руки. Истекал шестимесячный срок съема квартиры на Лиховорских буграх. Пора было вновь вешать объявления, видимо, снова желтые. Когда я прибыл на Кировоградскую, 4, жена Сафонова, Римма Ефимовна, попросила меня подождать на кухне. Там уже сидела женщина, типичная манекенщица на вид. Она сказала, что у ее мужа рассеянный склероз, и Владимир Иванович сейчас его лечит, обводя руками. В разговоре я узнал, что она тоже из Ташкента и действительно манекенщица. Живет с мужем и сыном у метро «Сокол». А она узнала, что и я из Ташкента, и как бы литератор. Только вот где живу, сказать сложно. «Ага», – сказала Катя, так ее звали. «Запиши-ка мой телефон и позвони послезавтра». Вскоре мы с Ириной и Ванечкой въехали в полноценную трехкомнатную квартиру с двумя балконами в новом академическом доме на улице Островитянова и прожили там следующие 14 лет. За такое счастье мы платили сначала 50 рублей в месяц, а 5 лет спустя, когда в квартире появился телефон, добровольно довели плату до 55. В эти времена столько требовали уже за комнату в коммуналке. Уверен, что своему везению мы целиком обязаны Владимиру Ивановичу Сафонову. У него есть целое учение о том, как услышать подсказку ангела-хранителя, как оказаться в нужном месте в нужное время. На основании своего опыта я вывел правило. Берясь за трудную задачу, не допускай и мысли, что ее решение невозможно. И других не слушай. Просто начинай. А возможности будут открываться после каждого следующего шага. И если ты отказываешься от чего-то важного, в твоей жизни почти наверняка появится нечто другое важное. Жаль, я слишком поздно усвоил еще одно правило, может быть, самое существенное из всех. Необязательные задачи могут пожирать столько же сил и времени, что и обязательные. Хозяином снятой нами квартиры был коллега Юры, Катиного больного мужа, профессор-гидрофизик, женившийся на финской женщине. Он сильно не любил советскую власть, но не уезжал к жене, ждал получения квартиры. Получил, прописался и укатил в Финляндию, оставив ключи матери. Та больше года все порывалось квартиру сдать, делясь с родителями Юры страхами, что жилец будет пить, включать оглушительную музыку и приводить падших женщин. Добрая манекенщица Катя поручилась за нас, объяснив, что знает меня, сколько себя помнит, а с моей женой училась вместе с первого класса все 10 лет. Правда, назвала Ирину Алиной. В замечательном, хоть и недолговечном журнале «Русская жизнь», он весь выложен в сети, советую прочесть статью Игоря Дудинского «Бархатное подполье» о московских так называемых салонах и их держателях.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава «В ожидании Го». Читает автор.
На вопрос, легко ли было попасть в эти салоны и вообще в круг неофициальной художественной жизни Москвы брежневских времен, Дудинский отвечает: «Легко». Это была разомкнутая система, никакого герметизма. Мы могли встретиться на бульваре и долго выбирать, кому оказать честь своим посещением. 200-300 квартир ждали нас каждый день, только раскрой записную книжку. В число квартир тут явно включены мастерские, и все равно эта цифра потрясает. Но не верить ей нельзя. Ее озвучил человек, вовлеченный в эту деятельность с юных лет и сам годами державший салон. Вот что он говорит о Нике Щербаковой. Ника была супер-женщина. У нее встречались все, кого только можно себе представить. Я уверен, что это место было под колпаком. Салон располагался в квартире с выходом на крышу, в шикарном доме на Садовом кольце, около Малой Бронной. Это было светское место. Там появлялись, скажем так, совсем не диссиденты. Например, Вася Аксенов. Многие его ненавидели, не принимали, считали совком. Сабгир и Холин печатались как детские поэты. Это считалось нормальным. Не пособничеством совку, а просто средством заработка. Конец цитаты. К моменту своего водворения на улице Островитянова мы с Ириной уже прочно вошли в число постоянных гостей Ники Щербаковой. Хозяйка нас полюбила и неизменно приглашала. Квартира у нее была необычно большая. Сегодня таких много, но по тем временам она могла вызвать удивление. 40-метровая, наверное, гостиная имела круговую антресоль, действительно с выходом на крышу. Мать Ники, скульптор крупных форм, получила это пространство не как жилое, а в качестве мастерской. Были еще две комнаты приличного размера. Третья принадлежала постороннему жильцу, который путем сложных обменов был вскоре удален. И длинный коридор, тоже прямо-таки созданный для развески живописи. В сочетании с высокими стенами это позволяло, если сильно постараться, уместить, наверное, под сотню картин среднего размера. Снова цитирую Игоря Дудинского. К Нике могли прийти все. От дипломата до дворника, от партийного до православного. Дворников я не помню, хотя для начинающих гениев это была вполне себе профессия. Было всякой твари по паре и в одиночку. Помню, к примеру, Виктора Луи, человека с непростой репутацией. Он очень интересно рассказывал, как наладил в лагере производство ковров и возглавил его. Нашим первым балом у Ники стала встреча нового 78-го года. Было много иностранцев. Приглашенная цыганская пара с гитарами пела романсы. Тетка, нанятая Никой в помощь, явно допевала недопитое гостями. Мне с моего места было видно, как она трудно одолевает узкий коридор, ведущий в кухню, поочередно стукая всем телом о его стены, и матерясь, судя по движению губ, но не роняя под нос. Пожилой дипломат, страну не помню, заснул в уборной, на стук отвечал храпом. Это породило много затруднений. Одна поэтесса была близка к нервному срыву. У Ники мы встречали и следующие два новых года подряд. В ночь на 1 января 79 года мороз был 34 градуса. Хозяйка запланировала в своей жаркой квартире античный карнавал, велев каждому принести с собой ткань на римскую тогу. Тем, кто не принес, выдавала из своих запасов. Всем не хватило. Девушки охотно заворачивались, иногда в ходе вечера теряя булавки. Раза два вместо Нового года мы встречали у Ники Рождество, праздновали и Пасху. Судя по таким возможностям приема гостей, материальная сторона салона была на высоте. Порой ставшие привычными картины исчезали со стен, а художник глядел соколом. Вместе с тем, зная Нику больше 40 лет, убей не представляю ее в роли акулы-комиссионера. В своей глубинной сути она осталась такой же восторженной девушкой, какой, видимо, была в юности. Политические темы были ей глубоко неинтересны. Она старалась свернуть с них на что-нибудь поближе к жизни. Путалась в общеизвестных датах и именах, втайне считая их занудством. Ее интересовали чувства и отношения. Дудинский наверняка прав в своей уверенности, что место было под колпаком. Но как действовал этот колпак, осталось загадкой. Салон Ники посещали иностранные корреспонденты и даже послы. Помню посла Пакистана. Его резиденция была прямо через дорогу. Он коллекционировал русских неформалов. И посла Греции, культурного атташе Италии. Дипломат из Венесуэлы, кажется, тоже культурный атташе. После трех бокалов вставал за столом и начинал петь оперные арии. Пел он замечательно. Но, закончив одну, тут же начинал другую. И конца этому не было. Журналист Володя Война взялся отвезти его домой. Но в машине тот сказал, что домой не хочет. Поехали к тебе. У Володи, кажется, на улице Руставели, он пел до утра, после чего они расстались с друзьями. Это было задолго до социалистической Венесуэлы. Салон Ники был идеальным местом для завязывания новых связей и знакомств. На чьем-то поэтическом вечере я познакомился с человеком, остававшимся для меня до своего, увы, конца, очень важным собеседником и авторитетом. У Ники далеко не всегда собиралась элегантная публика. В тот раз преобладали совсем молодые поэты с длинными гривами, в вытянутых свитерах и с такими же подругами. И вдруг я вижу крайне элегантного господина в бабочке, держащегося особым образом. Он сам подошел ко мне со словами: «Мы не знакомы. Меня зовут Александр Ильич Шлепянов». Я сразу спросил, не вы ли сценарист «Вида на жительство»? И заметил, что мой собеседник был приятно удивлен. «Скажи я, мертвый сезон?» Он бы, возможно, и не удивился. Та картина прогремела. Что же до «Вида на жительство», это был крайне необычный для советских времен фильм о перебежчике, которого авторы фильма конечно, осуждают, но не беспощадно. Скорее показывают его тоску, его неприживаемость где-то в Европе. Без карикатурности показывают старых эмигрантов. Позже я узнал, что фильм едва выпустили на экран. Присвоили самую низшую категорию, что означало крайне малое число копий на страну. Я его в Ташкенте смотрел в клубе консервного завода. На большие экраны он не попал. Я благодарен Нике Щербаковой минимум за десяток замечательных знакомств с людьми, которых я вряд ли встретил бы где-то еще. Со своих ташкентских времен я носился с идеей отечественного биографического словаря. Историческая литература, мемуары кишат интересными именами, о которых было заведомо бесполезно искать справки в энциклопедиях. Я написал Твардовскому, как самому прогрессивному редактору, не выступит ли новому миру с инициативой создания такого словаря. Он мне ответил: «Напишите статью с обоснованием своей идеи». Я написал, и моя статья, сильно сокращенная, появилась в февральском номере «Нового мира» за 1974 год. Развить эту тему под заголовком «История в лицах» мне предложил главный редактор журнала «В мире книг» Юрий Константинович Филонович. Я развил, статья вышла, но откликов не вызвала. Видимо, все предвидели, что вот уже появится интернет, и лет через 30 родится русская Википедия, которая начнет наполняться персоналиями со скоростью, недостижимой ни для одного печатного издания. Журнал «В мире книг» был на 90% идеологический орган, но искал, чем бы оживить свои страницы. И потому охотно стал печатать мои статейки на темы вроде «Что такое бестселлер?» или «Из истории энциклопедии». Поэтому в Москве я сразу явился к главреду с просьбой помочь мне с работой. Добрейший Юрий Константинович долго был замом главного редактора «Известий». Мог стать главным. Да вот беда. Дочь вышла замуж за француза, а позже стала французской писательницей Светланой Дельмот. Старая площадь приняла меры. Ее отца уволили из «Известий», переведя в скромнейший журнал. Правда, главным. Филонович лично знал всех имевших отношение к издательскому и книжному делу в Москве. И довольно скоро, спасибо ему, я оказался старшим научным сотрудником Ленинской библиотеки. К концу 70-х годов рост вольнодумства, похоже, стал обгонять возможности тех, чьей задачей было данный процесс пресекать. Скорее всего, у них уже просто на всех не хватало рук. Почему и стала возникать иллюзия большей дозволенности и даже смягчения режима. Хотя он, режим, и в мыслях не держал смягчаться. Слухи о грядущих послаблениях, в принципе, аномальны. Слухи по своей природе, по механизму появления, всегда тревожные и мрачные, исключения редки. Тут же поднялась встречная молва, а вот-вот ожидаемых, наоборот, адских гонениях на все и вся. И в самом деле, в конце 70-х вдруг участились посадки людей за деяния, которые им до того годами сходили с рук. По политическим статьям я имею в виду. Эта судьба обрушилась в том числе на людей, лично мне к тому времени знакомых. Перечислю только их. Так в ноябре 1979 года был арестован запрещенный в служении священник Глеб Якунин. После года под следствием ему впаяли 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки. В марте 1981 якобы за наркотики, хотя на самом деле за политику, получил 2 года литературовед Константин Азадовский. В апреле 1984-го к 7 годам лагеря строгого режима и 3 годам ссылки приговорили ленинградского филолога Михаила Мейлаха. Мы с ним как раз переводили роман Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и вернулись к этой работе после Мишиного освобождения во время перестройки. Чуть раньше, чем Мейлаха, замели Валерия Сендерова и Ростислава Евдокимова. С тем и другим я познакомился, правда, уже в конце 80-х, после их освобождения. Кстати, о Евдокимове. Именно он первым в СССР развернул российский флаг, сшитый за ночь его невестой Людмилой из подручного материала. Это произошло 7 октября 1988 года на митинге в поддержку перестройки на стадионе «Локомотив» в Ленинграде. Тогда еще Ленинграде. И вслед за этим старый добрый триколор замелькал по всей стране. Ростислав Евдокимов вошел в историю уже этим. Недавно в одной из передач «Радио Свободы» я услышал, что смерть политзека Анатолия Марченко в Чистопольском лагере в 1986 году стала сигналом к освобождению в русле перестройки всех политических. Мне известно, по крайней мере, одно важное исключение, хотя мало сомневаюсь, что были и другие. Историка церкви и церковного диссидента Владимира Русака арестовали в том самом 86 году и впаяли максимум по 70-й статье. 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. А освободили лишь в октябре 88-го под сильным давлением международных церковных организаций и американского конгресса. Да и то на условии скорейшего отъезда в Америку. Володя был моим добрым другом задолго до его посадки. А в 90-х мы с женой гостили у него в Джорданвилле, это на севере штата Нью-Йорк. Увы, его уже нет на этом свете. 2 года назад Владимир Степанович Русак умер в родной Белоруссии, в Барановичах. Но я опять забежал вперед. В конце 70-х мне повезло попасть на знаменитые курсы французского языка Галины Китайгородской в МГУ. И там я случайно набрел на пьесу «В ожидании Годо» «Анатон Дан Годо», изначально написанную автором, как известно, по-французски. Не знаю, как мне с моим тогдашним уровнем даже не французского языка, а уровнем представления о французском языке пришло в голову взяться за чтение. Но я не просто взялся, а правильно понял главный посыл этого абсурдистского шедевра. Приход Годо неизбежен. Он не может не прийти. Будь готов к его приходу. Будь готов ко всему. А не будешь готов, пеняй на себя. И я стал ждать Годо. Довольно скоро мне стало ясно, что его ждут буквально все, кого я знаю, включая тех, кто никогда не слышал это имя.
Вы слушали первую часть главы «В ожидании Го» из воспоминаний московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Продолжение в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.